Говорит Радио Свобода. В России, несмотря на рост числа заболеваний COVID-19, завершен так называемый период нерабочих дней.
Денег у нас нет, жить я не знаю на что.
Дональд Трамп отказался от продолжения переговоров с Китаем по торговой сделке.
Китай находится в выигрышном положении и в экономическом, и, я бы сказал, в таком пропагандистском плане.
Внук покойного президента Узбекистана Ислама Каримова обвинил нынешнего президента Шавката Мирзиёева в присвоении богатств, конфискованных у Гульнары Каримовой.
В контексте того, что отбирали все наши имущества, и это имущество было оформлено на близкие люди Шавката Мирзиёева, в этом контексте это первое письмо.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 12 мая. Согласно заявлению Владимира Путина, сделанному 11 мая, с сегодняшнего дня в России завершен так называемый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей экономики. При этом борьба с пандемией коронавируса продолжается. Это заявление поставило многих в тупик, поскольку, несмотря на все принятые ранее меры, число заболевших COVID-19 в России продолжает расти. При этом за последние два месяца количество безработных в стране увеличилось на 735 тысяч человек. Обещанное властями пособие в 12 300 рублей оформили меньше половины из них. Тему продолжит Иван Воронин.
Денег у нас нет, жить я не знаю на что.
Кризис и изоляция застали Наталью Шамахову, едва устроившуюся на новую работу. Она переехала с семьей в город Советск, Калининградской области. Ее мужа пригласили работать стоматологом в детской больнице. Сама Наталья устроилась менеджером по продажам в салон мебели. Прошла обучение и проработала буквально несколько недель. Когда в марте торговля встала, по словам Натальи Шамаховой, сотрудников принуждали писать заявление на неоплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам. Большинство предпочло уволиться. Оставшись без работы, Наталья попыталась получить обещанное президентом Путиным пособие по безработице – 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда. Онлайн-заявку удалось подать с третьего раза. Ее одобрили, но на 1500 рублей в месяц.
Не на что реально жить, денег негде взять. Если никто не работает, а накоплений у населения нет, нас же всех учили, не надо копить. Можно прийти взять кредит, возьмите кредит и, пожалуйста, пользуйтесь этой вещью сейчас. Мы, в принципе, никто ничего не накопили. Зарплаты у всех были небольшие. Только-только вот прожить. Вот в итоге вот мы оказались все у разбитого корыта. Так что это, знаете, как в том мультике, кому ж вера-то, как не князю Киевскому, да? Оказывается, и князю Киевскому тоже веры нет.
Президент предложил пособие на уровне МРОТ. В постановлении правительства есть несколько «но». Должно быть не менее 26 отработанных недель на потерянном служебном месте, официальное трудоустройство и другие условия. Если что-то не соответствует, пособие минимально, как раз 1500. Наталья Шамахова рассказывает, что этого не хватит на оплату и половины стоимости коммунальных услуг, около 4000 в месяц. Квитанции так и лежат неоплаченные, иначе не на что будет просто купить еду. В поликлинике мужа стоматологи и другие специалисты, не так востребованные в пандемию, отправлены по домам с обещанием 2/3 оклада. На семье по-прежнему кредит за жилье. Устроиться на новую работу в маленьком городе сейчас невозможно.
То есть фактически все фикция, все делается вот такое ощущение, что против народа. Вот я чувствую себя, честно говоря, загнанной в угол, как и мой муж.
Наталья Шамахова рассказывает, что среди коллег и знакомых зараженных нет. Все сидят дома, без работы, но с кредитами, без отсрочек.
Если посмотреть, у меня вот этот очков шрамы. Наверное, надолго. Я всего 2 смены отработала. Постарела лет на 5.
Спустя почти 2 месяца без работы поиски хоть какого-то источника дохода привели Оксану Грошикову в красную зону кардиоцентра имени Мясникова в Москве. Финансист по образованию, перед кризисом Оксана работала в косметологии.
У меня постоянно было финансирование. Да и тут случается кризис, и все закрывается, естественно. Вот все, что мне осталось, я вот последнее, что я заплатила за квартиру, и кинулась искать работу.
О пособии Оксана Грошикова даже не задумывалась. Работала неофициально, поэтому рассчитывала только на себя. Резюме бухгалтера на сайтах с вакансиями пришлось сменить на резюме санитара. На эту работу хотя бы был шанс устроиться, пусть на время пандемии. 1 мая была первая рабочая смена. С защитными костюмами, перчатками, масками и респираторами проблем нет, но работать в них жарко и тяжело. Оксана разносит еду пациентам, убирает палаты, помогает медсестрам. Выход из красной зоны на перерыв раз в 6 часов. Персонал также обеспечивают питанием. Оксана твердо заявляет, заявляет, что не боится инфекции. Больше опасений за зарплату. Пообещали 50 тысяч рублей. В договоре оклад меньше 3. В апреле ее коллеги авансом получили под 3 тысячи. Большинство из них, по впечатлению Оксаны Грошиковой, оказались с ней в отделе кадров кардиоцентра, потому что больше пойти было некуда.
Такое ощущение, что всем на проезд не хватает, да? И быстрее вот кидаются куда-нибудь, лишь бы возьмите на работу.
Оксана Грошикова признается, что уже просрочила выплаты по кредиту. Она с дочерью живет в Подмосковье. За эту квартиру тоже надо платить. Аванс на работе только через 2 недели. Она надеется, что тяжелейший труд будет достойно оплачен и не потребуется подключать опыт в бухгалтерской сфере для борьбы за собственные деньги. Почти треть должников по кредитам заявили о потере работы, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. С начала пандемии в России безработными зарегистрировались 735 тысяч человек, сообщили на этой неделе в Министерстве труда. Максимальные пособия получили лишь чуть больше 200 тысяч из них. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В особо пострадавшей от коронавируса Испании, где погибли более 26 тысяч человек, пандемия пошла на спад. Но и в Испании остро стоит вопрос, как поправить дела в финансах и экономике, которым действующие карантинные меры нанесли серьезнейший ущерб, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
По мнению известного испанского экономиста профессора Роберто Сентено, в столь плачевной финансово-экономической ситуации Испания не находилась со времен гражданской войны второй половины 30-х годов прошлого столетия. Дело в том, что в стране еще не преодолены последствия мирового кризиса 12-летней давности. Экономической стагнации в последние годы способствовала политическая нестабильность. В то же время коалиционное левое правительство, сформированное лишь в январе, поспешило принять перед самым началом эпидемии ряд мер, которые увеличили выплаты из скудного бюджета и заодно внешний долг страны. Значительно вырос и так громоздкий и дорогостоящий административный аппарат, резко была увеличена минимальная зарплата. Но коронавирус, из-за которого пришлось остановить все отрасли экономики, повысить расходы на здравоохранение и выплачивать пособия миллионам неработающих, буквально опустошил казну. Впрочем, пособия достались далеко не всем. К примеру, большинство самозанятых, а таких в Испании сотни тысяч, до сих пор ничего не получили. Так что теперь многие испанцы не могут ни купить продукты, ни заплатить за квартиру. И вот в церковных приходах ежедневно выстраиваются многочасовые очереди за бесплатными продуктами. Кому-то достается пачка риса и чечевицы, или бутылка подсолнечного масла, хлеб, макароны. Экономист Роберто Сентено.
Речь идет о самой большой экономической катастрофе в нашей современной истории. Мы остались фактически без ресурсов для восстановления экономики, и это чревато разорением сотен предприятий. Безработица может достичь 36% трудоспособного населения. Больше всего пострадали такие отрасли, как туризм, автомобилестроение, торговля и строительство жилья. Туризм, напомню, до сих пор являлся нашей основной отраслью. Он приносил стране 15% ВВП. В соответствии с предварительными данными, туризм потеряет в этом году 82% доходов. И самое страшное, в следующем году, по всем прогнозам, Испания не сможет расплачиваться по своим внешним долгам и вынуждена будет прибегнуть к помощи Евросоюза и Международного валютного фонда. Одновременно нам придется ввести режим жесткой экономии, сократить пенсии на 40% и зарплату на 35%.
Мнение о неминуемом дефолте Испании разделяют и мировые рейтинговые агентства. Однако правительство настроено оптимистично. Оно разработало программу поэтапного выхода из карантина, которая предусматривает незамедлительное открытие бездействующих предприятий. Так, например, ресторанно-гостиничной сфере было предписано начать работу 11 мая. Правда, из-за продолжающейся эпидемии рестораны могут обслуживать клиентов лишь на открытом воздухе, на террасах и лишь на трети имеющихся мест. К тому же ни рестораны, ни гостиницы не могут сокращать свой персонал. Подобные распоряжения вызвали возмущение в предпринимательских кругах. Ведь работа на условиях правительства – это путь к разорению. Как можно открывать гостиницы, если туристов нет? Внешние границы страны закрыты, как и границы между испанскими регионами. Что же касается ресторанов, то выручки от заполнения на треть хватит в лучшем случае на оплату электроэнергии. Так что предприниматели потребовали от властей продолжать выплачивать пособия неработающему персоналу и позаботиться о кредитах для тех из коллег, кто все же отважится открыть свое заведение. Говорит член исполкома Союза представителей ресторанно-гостиничного бизнеса Рафаэль Андрес.
Меры властей не представляются адекватными. Мы не согласны с графиком выхода из карантина. Этот график для нас совершенно неприемлем. Как можно обслуживать лишь на террасах, да еще лишь на трети имеющихся мест? На террасах у нас в среднем, за исключением ресторанов на морском побережье, 9 столиков. И ни один ресторан не может открыться ради 3 столиков. Ничего не говорит пока правительство и по поводу нашего требования о предоставлении кредитов, без которых невозможно начать работу. Так что распоряжение властей нам не нравится.
Впрочем, план выхода из кризиса не по душе не только предпринимателям, но и парламентской оппозиции. Либералы и консерваторы вслед за бизнесом особо обеспокоены требованиями зампреда правительства и лидера ультралевой партии Podemos Пабло Иглесиаса. Он заявляет о необходимости поднять налоги с предприятий, прибегнуть к национализации некоторых из них и конфискации банковских сбережений граждан. Оппозиция, ссылаясь на ведущих экспертов, считает, что подобные меры не помогут в борьбе с кризисом. Она предлагает использовать уже имеющийся опыт самой Испании и других стран с рыночной экономикой. Речь идет о том, чтобы способствовать росту производства и созданию рабочих мест, временно отменить или снизить налоги в кризисных отраслях, предоставить льготы по кредитам средним и малым предприятиям. Ведь последние традиционно обеспечивают занятость большинства испанцев. Одновременно рекомендуется снизить бюджетные расходы. К примеру, прекратить раздувать управленческие кадры, временно сократить финансирование многочисленных партий, профсоюзов и неправительственных общественных организаций. Оппозиция настаивает и на скорейшей отмене чрезвычайного положения, действующего с середины марта. Дело в том, что оно не столько гарантирует карантин, сколько служит предлогом для принятия правительственных решений без должного парламентского контроля. Лидер оппозиции Пабло Касадо выступил с обвинениями в адрес председателя правительства Педро Санчеса.
Вы в дальнейшем хотели бы управлять страной, основываясь не на законах, а на собственных распоряжениях. И это нарушает основные положения демократии. Вы использовали чрезвычайное положение, чтобы ограничить контроль со стороны парламента и средств массовой информации. Вы пытаетесь с помощью правоохранительных органов ограничить критику в социальных сетях. Назначения на ключевые государственные посты производятся вами негласно, без надлежащего конкурса. Этим последним нарушением закона уже занимаются судьи.
Прислушаются ли голосу предпринимателей, экономистов и оппозиции испанские власти, пока неизвестно. Ясно ли, что, как в один голос заявляют независимые эксперты, Испанию ждут сложные времена, чреватые экономическими и социальными потрясениями. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп выступил против возобновления переговоров по торговой сделке с Китаем. По мнению экспертов, на которых ссылается китайская газета Global Times, в Пекине рассчитывали, что США, экономически ослабленные из-за пандемии коронавируса, не пойдут на новую торговую войну с Китаем. КНР же, наоборот, имеет возможность разорвать имеющиеся соглашения и настоять на новых условиях сделки. Отношения между Вашингтоном и Китаем крайне напряжены после того, как Дональд Трамп обвинил КНР в сокрытии важной информации о коронавирусе, что не дало возможности США полностью подготовиться к защите от пандемии и привело к очень тяжелым последствиям. Мой собеседник – независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров. Согласно различного рода утечкам, не знаю, насколько можно им верить, китайские власти говорят о даже возможности чуть ли не военной конфронтации.
Ну, что касается горячей войны, то я думаю, что это сильное преувеличение. Ни Китай, ни Соединенные Штаты, особенно в условиях пандемии, никоим образом не заинтересованы в применении военной силы, в военных действий и так далее, это просто кардинальным образом осложнит ситуацию и может иметь самые тяжелые последствия и для той, и для другой стороны. Я уж не говорю о том, что Китай является крупнейшим торговым партнером для Соединенных Штатов, а Соединенные Штаты для Китая вторым по величине. Это вот факт экономической взаимозависимости самым серьезным образом сдерживает и Вашингтон, и Пекин от перехода от риторики к каким-то конкретным серьезным политическим, я уж не говорю о военно-политических действиях друг против друга. Я думаю, что отношения между этими двумя странами, они будут, конечно, достаточно сложными в ближайшие месяцы. Будет обмен очень жесткой риторикой, жесткими политическими заявлениями, там, возможно, какими-то дипломатическими маневрами или действиями, но не более того. Если действительно будет признано, что Китай несет ответственность за распространение вируса, то возможны всякого рода судебные иски против Пекина на сотни миллиардов, если не больше долларов. Требования возмещения и так далее. А это очень серьезные средства даже для столь мощной экономики, как китайская.
Кто, по-вашему, должен признать Китай виновным для того, чтобы такие иски Китай признал легитимными?
Китай, конечно, никогда такие иски легитимными не признает, насколько я могу судить. Но ведь возможно обращение, там, скажем, конкретных людей или конкретных организаций в те или иные суды в Европе или в Соединенных Штатах. Суды выносят соответствующие решения, по этому решению китайские активы или китайские государственные активы могут быть заблокированы или обращены в пользу пострадавших и так далее. Это нормальная практика. Это, конечно, крайне длительные процессы, очень сложные и тяжелые в юридическом плане, но тем не менее, такую перспективу исключать нельзя. Это, конечно, очень нервирует Китай и заставляет китайское руководство более жестко реагировать на обвинение в том, что оно несет ответственность за пандемию. Но тут ведь еще важен такой момент. Ведь для Соединенных Штатов уже на протяжении, я думаю, последних 10 лет Китай воспринимается в Соединенных Штатах как реальный и не только потенциальный, но и реальный стратегический противник, ну, на перспективу, скажем, ближайших нескольких десятилетий. Но мне кажется, что соперничество Соединенных Штатов и Китая в общем достаточно сильно преувеличено. Скорее можно говорить о какой-то более сложной картине мира, в которой Китай и Соединенные Штаты одновременные противники и соперники, и одновременно они обречены на определенное сотрудничество именно в силу такой глобальной экономической взаимозависимости, в которой и та, и другая сторона играет серьезную роль.
Ну, если говорить о взаимозависимости и говорить о нынешнем моменте, Китай фактически преодолел пандемию, карантин там уже отменен, и он оказался, ну, как мне кажется, в очень выгодной с экономической точки зрения стратегической ситуации, потому что сейчас его экономика может начать быстро восстанавливаться, в то время как ситуация в экономике Соединенных Штатов пока с каждым днем только ухудшается. Может быть, это и является причиной такого раздражения Дональда Трампа сейчас.
Действительно, Китай находится в выигрышном положении и в экономическом, и, я бы сказал, в таком пропагандистском плане, потому что в Пекине достаточно серьезно и говорят о том и пытаются убедить весь мир в том, что вот этот китайский режим, китайская модель политическая, основанная на авторитарном таком методе правления, на конфуцианской идеологии и так далее, что она является наилучшей моделью, позволяющей справляться с такими катастрофами, как нынешняя пандемия, нынешнее заболевание COVID-19. Это факт. Но при этом я бы все-таки не преуменьшал роль Соединенных Штатов, особенно имея в виду, что в отличие от Китая, Соединенные Штаты – это источник научно-технических инноваций. И если посмотреть на различия в экономиках, в экономических моделях, я бы даже сказал так, Китая и Соединенных Штатов, то получается, что Китай с известной долей условности можно назвать, ну, как бы такой промышленной зоной современного мира, а Соединенные Штаты во все большей мере становятся источником научно-технических знаний, знаний, новых технологий. Это лаборатория и научные центры, лаборатории и так далее. А Китай – это реализация научных и технологических достижений непосредственно в экономическую практику.
Я беседовал с независимым военно-политическим экспертом Юрием Федоровым. Вы слушаете «Радио Свобода». Ислам Каримов, младший внук покойного первого президента Узбекистана, обвинил нынешнего президента Шавката Мирзиёева в том, что конфискованные у его матери Гульнары Каримовой активы достались не государству, а родственникам и приближенным Мирзиёева. Ислам Каримов-младший опубликовал в соцсетях обращение к Мирзиёеву, перечислив некоторые из этих активов. Среди них почта Узбекистана, завод «Кока-Кола», объекты недвижимости, сельскохозяйственные угодья. Живущий в эмиграции узбекский политолог Камалетдин Рабимов уверен, что заявление Ислама Каримова-младшего – часть торга об условиях освобождения Гульнары Каримовой, осужденной в Узбекистане по обвинению в неуплате налогов и других преступлениях. Несколько недель назад мы с вами беседовали по поводу нового приговора, который был вынесен Гульнаре Каримовой в Узбекистане, и вы тогда говорили о том, что Гульнара до сих пор не понимает, что ее отец умер, и ситуация в связи с этим резко изменилась. Вот поступок Ислама Каримова-младшего, он как-то вписывается, по-вашему, вот в эту концепцию? Действовал ли, по-вашему, Ислам Каримов по сигналу Гульнары?
Я думаю, да. На самом деле, такая кампания Ислама Каримова продолжается уже долгое время. Первая попытка с участием Иосифа Кобзона, вот когда Ислам Каримов-младший организовал некую информационную кампанию в РЕН-ТВ, это было, по-моему, в 2015 году. То есть последние 5 лет Ислам Каримов-младший пытается оказать давление на власти, сначала на своего деда, на окружение Ислама Каримова, старшего, потом на Шавката Мирзиёева, чтобы они отпустили Гульнару Каримовой. То есть это информационная кампания, это не новая кампания, это достаточно продолжительная кампания, но это не интенсивная. То есть как бы каждый год 1-2 раза дается такой сигнал, но я думаю, что у них есть своя логика, чтобы не вызвать гнев, но оказать некое влияние, чтобы ускорить процесс освобождения, то есть они хотят, чтобы освободили Гульнару Каримовой без определенных условий, то есть условия властей конфисковать все деньги, арестованные в Швейцарии и США. А условия Гульнары Каримовой или Ислама Каримова-младшего, чтобы они как бы договорились в условиях Гульнары Каримовой. Пока вот этой договоренности нету, Ислам Каримов-младший или имам, то есть дочь Гульнары Каримовой, они борются за семейные права, за права Гульнары Каримовой. То есть это не новая кампания. Гульнара Каримова понимает, что Ислам Каримов, то есть отец, умер, но она не хочет признавать Шавката Мирзиёева как новый хозяин ситуации. То есть в письме Ислама Каримова-младшего там тоже подчеркивается, что вы были нашими слугами, то есть смысл такой. А теперь вы оказываете на нас давление, что не хотите признавать вчерашних хозяева. То есть они до сих пор продолжают видеть себя теми людьми, которые были вчерашними хозяевами ситуации.
Насколько я понял, перевод письма, который был опубликован, Ислам Каримов подчеркивает, что Мирзиёев и его дети всегда были гостями в доме Каримовых, они всегда приглашались на праздники, в том числе и детские. Для меня, как стороннего наблюдателя, это несколько другая интерпретация. Тут не указание на то, что вот они были слугами, а скорее ощущение, что он подчеркивает, что вроде бы мы были дружны, и почему бы эту дружбу не продолжать и не помнить то, что было в прошлом? Или я неправильно понял?
Я думаю, что это тонкий, очень тонкий намек на то, что вы были нашими слугами. Там есть ноты дружбы, но также есть ноты как бы оказания давления тоже. Этого нельзя игнорировать. Ислам Каримов, у него хорошие советники. Я думаю, что они уже давно нанимали некоторые адвокатские фирмы, пиар-фирмы, чтобы изменить имидж Гульнары Каримовой. Были такие попытки. Но в данное время они уже не знают, как быть тем новым вердиктом узбекского судьи, что Гульнара Каримова будет находиться в аресте до 2028 года, то есть еще 8 лет почти. Они поэтому, скажем так, сильно нервничают. В этом письме есть прямое давление, указывает, что отбирали наши все имущество и отбирали ваши близкие люди. Мы были вчера как бы вашими друзьями, а сегодня вы оказываете на нас неоправданное давление. Вот так письмо и как-то состоит.
Вы упомянули о том, что Ислам Каримов несколько раз уже выступал и регулярно выступает вот с подобного рода обращениями, но в первый ли раз он напрямую обвиняет нынешнего президента Узбекистана, что отобранные у Гульнары Каримовой богатства идут не государству, а именно родственникам и ближайшему окружению Мирзиёева.
Ислам Каримов-младший уже несколько раз дал интервью на узбекский сервис радио BBC. И Ислам Каримов несколько лет, было несколько раз. А до этого были выступления в РЕН-ТВ, в российских средствах массовой информации. Но каждый раз он обвиняет власти Узбекистана, своего деда, а сейчас Шавкат Мирзиёева. Но в контексте того, что отбирали все наши имущества, и это имущество было оформлено на близкие люди Шавкат Мирзиёева, в этом контексте это первое письмо, то есть первое обвинение, да.
Не кажется ли вам, что вот подобного рода шаги Ислама Каримова, они только усугубляют положение Гульнары Каримовой?
Нельзя сказать однозначно, но потому что идет торг между двух сторон, власти Узбекистана и окружение Гульнары Каримовой. Пока вот информационная кампания Ислама Каримова-младшего очень осторожна, я бы сказал так. То есть они долго, тщательно обдумывают каждую деталь, с кем-то согласовывают. Там есть у них свои консультанты. И они хотят оказать очень тонкое давление, чтобы не вызвать гнев властей. Ну, пока нельзя сказать, что это вызывает исключительно обратные реакции. Но я думаю, что главная проблема – это сама Гульнара Каримова, которая ведет себя в Ташкенте, там, в домашнем аресте, все-таки не очень рационально. Ну, я не знаю, сколько у нее богатства, но она очень жестко борется за определенные сотни миллионов долларов. Внутренние детали переговоров между Гульнарой Каримовой и властями мы не знаем. То есть, чего хотят власти и чего хочет Гульнара. Но Гульнара уже предлагала где-то 700 миллионов долларов арестованных денег. То есть, это почти половина всего. А помимо этого, я думаю, что у Гульнары есть несколько миллиардов спрятано в разных банках мира.
Я беседовал с живущим в эмиграции узбекским политологом Камалетдином Рабимовым. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 12 мая. Сегодня отмечается Всемирный день медицинских сестер. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.